Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается на Православном радио «Воскресенье». Сейчас в эфире рубрика «Гость в студии». Я представляю вам моего гостя. Это Сергей Владимирович Квасников, начальник учебного отдела Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы сегодня и продолжаем, и я думаю, что, наверное, заканчиваем передачу, посвященную жизни и духовному становлению Александра Сергеевича Пушкина.
Мы с вами встречаемся уже в четвертый раз,
да.
И мы уже три раза беседовали об Александре Сергеевиче и будем, наверное, подводить итоги. Хотя в нашей предыдущей, передаче уже мы многие итоги подвели.
Ну, так это уже 30-е годы, по-моему, да,
да.
Начинается?
Мы говорим о 30-х годах и сказали о том, что Александр Сергеевич, конечно, становится в той или иной степени обществом нашим невостребованным.
Ну вот я не знаю, даже критика ведь была просто его в свое время, да? В свое время он подвергался какой-то прямо-таки громоподобной критике. Его, в общем, жизнь складывалась уже как-то, по-моему, для него печально.
Да, и поэтому он, конечно, встает перед вопросами о жизни и смерти, потому что если он не нужен, то как ему быть, если слово его более не способно воздействовать на сердца,
будить
умы людей, если его голос должен быть заглушен и отключен, то что ж ему делать? И поэтому, конечно, в 30-е годы мы слышим какие-то мотивы жизни и смерти. Например, в осени образ корабля и знаменитый вопрос «Куда ж нам плыть?».
Угу.
Да, то есть вот он, вопрос о выборе между жизнью и смертью звучит. Затем «Пора, мой друг, пора». 34-й
стихотворение,
год,
мое любимое. Да.
Вот «Странник, полководец» 35-го года, «Когда за городом задумчив я брожу» 36-го, и тот же 36-й год «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», да. То есть, смотрите, собственная смерть и посмертная слава здесь как бы в произведении обсуждаются. Ну и, конечно, его творчество как готовность музы быть послушной велению Божью, да, если мы с вами вспомним текст. В феврале 31-го в Москве Пушкин женился на Гончаровой. Венчание состоялось в храме Вознесения Господню Никитских ворот. Венчал их отец Иосиф Михайлов, протоиерей, в сослужении диакона Георгия Стефанова и некоторых других лиц. Но семейная жизнь Пушкиных осложнялась отсутствием постоянного дохода, долгами, неустроенностью быта. И вот в мае-октябре 31 года Пушкин с женой находится в Царском селе, и здесь намечаются его темы для дальнейшего творчества, ну и, конечно, его жизнь как бы прорисовывается, прочерчивается более понятно. Здесь Пушкин становится близким к придворному кружку Смирновой Росы Жуковского, выступает как политический поэт, потому что у нас Европа имеет революционные настроения и события. Статья о французской революции 1931 года выходит Пушкиным. Затем у нас польское восстание. Пушкин воспринимает его как попытку реванша Польши и Запада за то поражение, которое Европа потерпела в войне отечественной 1812 года. И поэтому, конечно, Пушкин с нетерпением ждал подавления польского восстания. И здесь, в 1931 году, он пишет тоже знаменитые произведения «Перед гробницей святой, клеветникам России, Бородинская годовщина». И на взятие Варшавы. Но если позволите, напомним нашим радиослушателям знаменитое его произведение «Клеветникам России».
Очень-очень злободневно.
Оно актуально.
Оно до сих пор
в наши дни оно звучит, будто написанное буквально вчера.
Совершенно согласна.
«О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас волнение Литвы? Оставьте, это спор славян между собою, домашний старый спор, уж взвешенный судьбою, вопрос которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена, не раз склонилась над грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре, кичливый лях или верный рос? Славянские ли ручьи сольются в русском море, а ноль иссякнет? Вот вопрос. Оставьте нас, вы не читали сии кровавые скрижали, вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага, бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянная отвага, и ненавидите вы нас. За что ж? Ответствуйте, за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? За то, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир, и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Вы грозны на словах, попробуйте на деле, или старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык, или русского царя уже бессильно слово, или нам с Европой спорить ново, или русский от побед отвык, или мало нас, или от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиной сверкая, не встанет русская земля. Так высылайте ж к нам витии своих озлобленных сынов, есть место им в полях России среди нечуждых им гробов». Собственно, написанное будто вчера произведение. Действительно, реваншизм Европы, которая все время пытается
вот постоянно
новыми войнами отыграть свои прежние поражения и поражение 12-го года, которые пытались отыграть.
И позже, которые вот, происходили.
И далее, эти поражения во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, которые отыгрываются, начиная с 90-х годов, до сих пор оно отыгрывается. Таким образом,
не
конечно,
дают покоя.
Таким образом, наше столкновение и попытка взять реванш на именно борьбе славян между собой, как здесь Пушкин пишет.
Вот так оно и есть, и сейчас.
Собственно, это все действительно
здорово подмечено.
Подмечено.
В свое время было, да. Пушкиным.
Ну и, конечно, вот этот вопрос, славянские ли ручьи сольются в Росском море, оно ли сякнет, вот вопрос, да, то есть Пушкин здесь заявляет, конечно, об исторической миссии России, как кому-то она кажется утопическая, о соединении славян в Руси. Но ведь мы до сих пор верим, да, в единство славян и в то, что мы все можем быть вместе, как бы в союзе, и Россия никого не подавляет, а это единство, оно органично, потому что по существу мы все одно, хотя и названы разными именами. Причем эти именования всегда нам давались откуда-то снаружи. Все русские люди всегда называли себя русскими, вплоть до 19 века, и лишь в 20 веке утверждается слово «украинец», «белорус», хотя все это были славяне. Русские люди, они всегда называли себя русскими, и жители Киева всегда называли себя русскими, и лишь это польское именование «украинец», потому что эти земли для польского государства были окраинными, да, были закреплены, и вот эти все западные, да, внешние слова к нам пришли, и мы их приняли за правду, вот эту разобщенность как бы сделали своей нормой, а Пушкин говорит о том, что в единстве вот наша историческая задача и миссия, и поэтому, конечно, он выступает как ярый, да, патриот, как тот, кто желает укрепления России, победы русского воинства, потому что Вот в этой победе сокрушается тот кумир, который западная цивилизация воздвигла, да, то есть поклонение себе, безбожное служение собственным похотям и прихотям. Вот оно сокрушено русским воинством, которое православно стоит за правду. И, конечно, здесь Пушкин, естественно, православный человек, и его голос как гражданина и поэта – это голос верующего и православного человека, который находится на настоящих и правильных нравственных основаниях, а иначе быть и не может. Естественно, при дворе и в народе эти стихотворения имели успех, а вот в либеральной среде, а вот в главной, той среде, которая почитает себя самой передовой и двигающей вперед, да, двигающей вперед нашу страну, было воспринято крайне раздраженно, и эта среда поняла, что Пушкин окончательно для них потерян. Он с ними размежевался и встал на сторону государства, что для либеральной среды было, естественно, неприемлемо. И поэтому не все литераторы были готовы с Пушкиным быть солидарными. И, например, солидарными с ним были Давыдов и Чаадаев, а, например, Тургенев и Вяземский категорически...
Тургенев поэт, который... Ну, не Иван же Сергеевич Тургенев.
Это, да, мы речь идем о Пушкинском, да, круге.
Да-да-да,
о Пушкинском поэт круге. Тургенев. То есть те лица, конечно...
Поэт, то есть Тургенев и Чаадаев?
Вяземский.
Вяземский.
И Вяземский, они, конечно, с Пушкиным совершенно были не согласны и очень раздраженно ответили на его произведение. Они видят, что либеральная позиция Пушкина сменяется консервативной. Если раньше его могли воспринимать и воспринимали как того, кто формировал интеллектуальную оппозицию власти, то есть он был именно представителем интеллигенции, которая как бы давала,
такой,
давала какой-то иной ответ на государственную позицию, то теперь круги,
то теперь
интеллектуальные
заодно,
круги
как бы, да,
воспринимают
получается.
Его как апологета, как защитника государственной власти.
Получается
и,
так.
И, конечно, вот принять его не могут. Пушкин понимает, что этот конфликт происходит, и этот конфликт судьбоносный для него. Вот, и он не думал в этом конфликте кому-то уступать. Наоборот, он хотел все ярче и четче свою позицию прояснить и углубить. Вот, и во вступлении к «Медному всаднику» он заявляет тему торжества Петербургской империи над врагом. Да, и в пире Петра I он заявляет тему идеального монарха, который торжествует, который примиряется с подданными. Ну а в путешествии из Москвы в Петербург он прямо, да, противоречит Радищеву и обозначает свое несогласие с либеральной идеологией его путешествия из Петербурга в Москву. Мы с вами даже... Когда говорили о Радищеве, у нас была целая передача в рамках беседы о русской культуре о нем. Мы даже цитировали с вами Пушкина, который говорил о том, что нет истины в том, в чем нет любви. И либеральная позиция, которая вот так ярко звучала в те годы, не принималась Пушкиным, потому что в ней не было главного. Что
любви.
Было ценно для Пушкина любви к собственной стране, к отчизне, к родине.
Народу,
вот,
к
то есть это критиканство было опустошающее, оно было черное, оно было холодное и в конечном итоге разрушающее. То есть в нем не было чего-то, что могло созидать Россию.
Что
ее, могло бы как-то Россию преобразить, позволить ей двинуться в лучшее. Эта критика лишь имела своей целью разрушение монархической власти, и Пушкин
разрушение
понимал, что...
во имя разрушения,
да,
короче.
Он понимал, что с гибелью монархии, с гибелью империи погибнет и страна. Вот, и на обломках этого самовластия как бы не будет в конечном итоге ничего. И сам Пушкин понимал, что он будет первый в ряду тех, кто погибнет вместе с остальными, если эти люди осуществят свои идеалы, если либеральная повестка будет реализована на деле. Поэтому, конечно, Пушкин в «Капитанской дочке» создает уже образ императрицы Екатерины II. Добрый, апологетически, он защищает ее. Вот далее в статье «Последние свойственников» Жанны д'Арк он осуждает Вольтера, которым он некогда увлекался. И, собственно, его жизнь как писателя, его культурная жизнь, она начиналась с Вольтера. И здесь он впервые как бы дает ровно противоположную оценку собственным вот увлечениям. Таким образом, Пушкин переосознает свое начало. Вот, и дальше он издает статью «Джон Теннер» 36-го года, и здесь он описывает, да, демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Это прямая цитата, описание вот этих всех демократических и либеральных идей, которые наполняли умы вот сословий, в которых Пушкин некогда вращался.
И Запад страдал очень этим, и наши получили, что такое, так сказать, заразились этим вирусом тоже либерализма. Наши слои,
да,
очень многие,
да, ведь мы с вами помним, что на французском языке наше общество говорило, вот высшее сословие, естественно, да, далее после войны 1812 года весь западный либеральный дух, включая оккультизм, масонство и многое темное, оно прямо было впитано и пришло к нам. Это было, как бы, с одной стороны, наша страна победила Францию, но с другой стороны, когда наши войска туда пришли, они начали напитываться, зная этот язык, говоря по-французски, как на своем языке, они стали жадно поглощать все, что было, и, естественно, высшее общество было заражено.
Принесли в Россию.
Да, да, было заражено общностью языка, тесными связями, которые возникли, и, собственно, Пушкин и сам был, да, носителем этих идей, как бы оно по-другому не могло и быть. И вот, наконец, смотрите, сколько времени прошло, но Пушкин переосознает себя, и это очень важно, и вот он устанавливает с императором Николаем I достаточно прочные отношения, и за счет них его возвращают на службу в коллегию иностранных дел в 1932 году, и он начинает работать в архивах, чтобы изучать историю царствования Петра I. Да, не все Пушкин успел, он какие-то лишь подготовительные материалы смог сохранить, но этой работе он придавал особое значение, и он хотел выразить, наконец, свои представления об основах вообще исторического и нравственного бытия нашей страны, Российской империи. Да? И, обратившись к истории Петровского царствования, Пушкин должен был внимательно изучить, в том числе ведь и историю нашей Русской Православной Церкви, которая переживала драматические события. Ведь реформа, синодальная реформа Петра I тоже стала судьбоносной, и вот этот процесс европеизации, обмерщения культуры, да, вот эти петровские гуляния на святках, ругательство веры и впоследствии отношение в народе к Петру как к антихристу, все это должно было быть Пушкиным осознанно, да, и, конечно, Пушкин как мыслитель, как историк задавался этими вопросами, что же здесь было правда, а что было неправда и губительно, и, конечно, вот отношение Петра I к старообрядцам и многие-многие-многие другие вещи, конечно, Пушкин пытался осмыслить. С 1933 года Пушкин работает над историей Пугачевского восстания, да, и он работал над ним не просто как над тем, что было когда-то в прошлом, а он соотносил это все то, что происходило сегодня, ведь в 1930 году были холерные бунты и возмущения в военных поселениях, да, и мы понимаем, и Пушкин понимал, что все это свидетельствует о зыбкости того мира, в котором он находится. Все это могло повториться здесь и сейчас для Пушкина. Ему важно было все это понять. И с сентября 1933 года он совершает разрешенную властями поездку по пугачевским местам. Он едет в Нижний Новгород, Казанск, Симбирск, Оренбург, Уральск. Да, здесь он даже находит еще живых участников этого восстания. Да, и в 1934 году, наконец, выходит его «История пугачевского бунта». Да, это именно труд Пушкина как историка. Вот он здесь сочетает критику источников с исторической аналитикой. Он публикует документы, разрабатывает особый стиль изложения. То есть, видите, какой новый Пушкин перед нами здесь предстает. И, конечно, вот он многое здесь переживает, и в литературном плане он также вот вырабатывает какой-то более новый стиль, да, потому что историческая вот проблематика нуждается в каком-то несколько ином языке. Вот, и здесь он и мыслитель, и литератор.
И философ, я бы даже
сказал. И философ, действительно, да.
Историк.
Вот. И он прикладывает записку к этому произведению, к основному тексту книги, «Замечания о бунте». Они вот были обращены, собственно, к императору Николаю Первому. Он много здесь размышляет, но в том числе он затрагивает и позицию священства на охваченных восстанием территориях. Ведь оно соединилось с бунтовавшим народом и противопоставляло себя дворянству. Весь черный народ был за Пугачева, а духовенство ему доброжелательствовало. Не только попы и монахи, но и архимандриты, и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Да, то есть Пушкин пишет о том, что духовенство было вместе с бунтовщиками.
С народом, да.
Да, было
частично вместе с народом.
Вместе,
я думаю, что...
с народом, и, естественно, основанием для такого положения были именно петровские реформы и те последствия, и, следовательно, государственной власти стоило бы задуматься о том, как верно реализовывать свою церковную политику, чтобы церковь в следующих волнениях, а волнения нашу страну все время сотрясали, снова не выступила против царской власти. И, собственно, здесь действительно Пушкин прозорливо вполне себе выступает, и мы вспоминаем с вами февральскую революцию, да, Октябрьскую революцию, прежде революции 1905 года, ведь мы помним, что вчерашние семинаристы выступали на стороне революционеров, да, и, собственно, их позиция опять-таки была обусловлена именно реформами петровскими, которые обратно, в обратную сторону царской властью никак не возвращались, да, то есть вот сколько не поднимался вопрос, не желали восстановить патриаршество в России, даже наш последний император, да, страстотерпец Николай II, он тоже как бы этот вопрос все время отодвигал. Не то чтобы он был против, но он не спешил, да, то есть и поэтому вот эта инерция петровских реформ, конечно, обостряла отношение духовенства государственной власти, и, конечно, в случае любых потрясений вот духовенство встало бы на сторону народа, на сторону революции, и оно бы было среди как бы тех, кто и будет свергать эту самую царскую власть. И поэтому Пушкин все это видит.
И убирать эти все, так сказать, нововведения, так сказать.
Пушкин все это видит, все это чувствует, и, конечно, он императору об этом пишет, и он пытается убедить его, что нужно повысить социокультурный статус духовенства, что нужно отказаться вот от того идеологического, экономического подавления духовенства, которое царская власть всегда как бы использовала. Вот, и, собственно, репрессии ведь были применены не только к самим пугачевцам, но и к духовенству, да, то есть и опять-таки и этим церковь была обижена царской властью, и поэтому...
Мы их сравняли с этим, да.
Да, и поэтому, например, он пишет о священнике, которого повесили в крепости Рассыпной, и многих других священников. Он говорит и восстанавливает факты, которые относились к деятельности казанского митрополита Вениамина, да, вот это... Вот, и так далее, и так далее. Вот, это, ведь он предал Пугачева анафеме, вот, но его обвинили в том, что он с пугачевцами был в преступных связях, да, то есть как бы власть до конца не понимала, да, что с церковью очень резко и грубо вела себя по отношению к церкви. И, например, тот же владыка Вениамин был оправдан, да, в конечном итоге императрицей Екатериной II, слава Богу, да, слава Богу, но сколько было вот неправды, да, сколько было неправды и очень резких решений. Ну и, конечно, вся эта работа не могла не оказать влияние на капитанскую дочку, и мы с вами о капитанской дочке так вскользь в предыдущих передачах говорили, то есть здесь, конечно, духовенство представлено не как то, которое находится на стороне бунта, а как то, которое наоборот спасает, да, от бунта. И здесь Пушкин показывает, что с одной стороны есть духовенство, обиженное властью, но с другой стороны есть то, которое все понимает, и в среде церковной все очень разное, но власть призвана все-таки переосознать какие-то свои ошибки. Капитанскую дочку публикуют современники, и роман этот является своеобразным манифестом либерального консерватизма, если можно так сказать, хотя эти два слова у нас несоединимы.
Они вроде как разные.
Они противоположные, да? Вот либеральная идея личности связывается с темами личной чести и верности присяге, да, укорененности в патриархальном образе дворянской жизни – и милосердия, и человечности самодержавной власти. Да, то есть вот Пушкин, как бы вот он ищет этот золотой путь.
Как говорят, консенсус.
Да, он ищет ту золотую середину, царский путь, в котором вот все будет, это все будет соединено, да, то есть романтический герой, да, который ироничен, эгоистичен, одинок, он чувствует свое превосходство над окружающими, презирает мораль, у него страстная безответная любовь, да, и при этом вот, и при этом все остальное, и при этом все остальное. Вот, да, и, конечно, вот церковная среда здесь представлена идеальными, простонародными образами, да, священника и его жены, они рискуют собой, чтобы спасти героиню, да, императрица Екатерина II противопоставлена Пугачеву как идеальный монарх, да, то есть вот, вот здесь он как бы ставит острые эти вопросы.
Ну, там же ведь еще семья вот этого руководителя, этого форпостата, вот, да, там же семья его жены, так сказать, и дочки вот этой вот, да, капитанской. А спасает его, спасает эту дочку семья священника.
Семья священника, да, и поэтому вот...
Те гибнут.
Да, и вот поэтому вот, вот он все пытается вот в этом произведении как бы вот столкнуть, и возможно ли здесь примирение, да, то есть вот кто с кем здесь примирится, каков итог. Последние годы жизни... Несмотря на, казалось бы, его такую прогосударственническую позицию, отношения Пушкина с высшим обществом в Петербурге осложняются. Здесь какие-то вот злословия и клевета против его жены. Вот, и, в общем,
затрагивается честь его.
Да, затрагивается его честь, и поэтому все, конечно, с Пушкиным очень сложно. И поэтому, с одной стороны, да, мы видим его медный всадник, да, его медный всадник, где как бы вот поднимаются очень важные вот вопросы, связанные с государем, и его поэма «Анджела», да, переработка если можно так сказать, драмы Шекспира «Мира за миру».
Да, Пуш... о том, каким должен быть монарх, ну, да?
Да.
Должен быть, какой идеал, так сказать, монарха.
Да, то есть тут и тема милосердия, смирения.
Да, да, да.
То есть вот это, и вообще Пушкин...
Вообще очень такая, я скажу, глубинно-философская такая вещь.
Да, и при том, что она глубинно-философская, сам Пушкин считал Анджело своим лучшим произведением, пусть не главным, но самым выразителем, тонким его вот этого становления, и очень жаль, что, может быть, не все из нас это произведение знают.
Да, оно как-то вот, знаете, не на виду, не в ряду, что называется, где-то как бы вот особняком стоят, хотя это действительно вещь-то очень-очень-очень серьезная и очень глубинная, очень как бы для нас важная, мне кажется, для российского именно вот управления.
Вот, и поэтому для Пушкина это было произведение лучшее. Если, может быть, наши радиослушатели захотят, мы можем посвятить, мне кажется, передачу, собственно, этому произведению.
Пусть почитают пока, вот, потом мы посвятим.
Да, если вот вы, дорогие братья и сестры, этим заинтересуетесь, пожалуйста, прочитайте и позвоните на радио, скажите, что вам было бы интересно эту поэму обсудить, потому что то, архи, что Пушкин считает свое главным, как бы мы вот действительно как бы в тени оставляем и, может быть, до конца не осознаем.
Она но... как-то нигде и не особо не в школе, нигде, не, так сказать, не на каких-то там других местах. Она особо не обсуждается вообще, да? Мне кажется, вот это Анджело.
Да, единственное место, где оно точно обсуждается, это Миссионерский институт Екатеринбургской епархии, в котором вот я имею счастье работать, вот и наша профессура замечательная, доктора наук, все нам об этом рассказывают, но действительно в такой широкой среде, я думаю, это произведение не так
известно. Да, оно достойно этого, я считаю.
Вот. Ну и, конечно, вот много чего Пушкин пишет, в это время мы с вами говорили, и о «Пиковой даме», песни западных славян. И, в общем, конечно, Пушкин до конца очень плодовит. Но жизнь, увы, у Пушкина заканчивается в результате сложной интриги дуэлью.
Ну, вот как мы уже говорили.
На Черной речке.
Затрагивала честь его, да, очень глубинно.
Да, где он был смертельно ранен. Перед смертью он исповедуется и причащается тело и крови Христовых протоиереем Пясоцким, настоятелем придворной церкви, в честь Спаса Нерукотворного на Конюшенной. И, собственно, сам священник, который исповедует, произносит такие слова: «Я стар, мне уже недолго жить, на что мне обманывать? Вы можете мне не поверить, но я скажу, что я самому себе желаю такого конца, какой он имел». Так он говорит Пушкине, да. Исповедь глубочайшая, совершенно и пронзительная исповедь настолько потрясла отца, да, священника, что он произнес вот такие слова. Действительно, Пушкин вызрел как совершенно другой человек. Он уже не тот, каким он был в начале своего пути. И, конечно, пронеся все то, что он пронес, он уходит в мир иной другим человеком, человеком преображенным, и действительно, как христианин, пусть, может быть, он не свят, и церковь его не прославляет и не может прославить в лике святых, но все же Александр Сергеевич, несмотря на все свои какие-то вольности в начале пути, уходит другим человеком, что для нас очень важно, и поэтому мы, как православные христиане, радуемся, да, об Александре Сергеевиче, который вот своей жизнью, своим творчеством нам показал путь человека, метающегося, соблазненного ложными идеалами, атеизмом, вольнодумством, западными ценностями, да, демократическими идеями против монархии и церкви обращенные, да, как он приходит к переосознанию и себя самого, и свою страну, и ее историю, он видит совсем в другом свете. И, конечно, Россия, царь, церковь и православие им переосознаются как четыре столпа, на которых наша страна только и может стоять, иначе она погибнет в пламени Европы, которая все время пытается взять за что-то реванш. Поэтому вот так мы, Валентина Федоровна, завершаем наши разговоры о Пушкине как человеке, как о поэте, как его духовном становлении. И он, конечно, глубочайшая персона. Не все, может быть, мы до конца успели о нем сказать. О нем можно много говорить, многое я выпустил в нашем разговоре. Но, наверное, главное, что для наших радиослушателей, может быть, было важно и интересно услышать, мы с вами, к счастью, сказали.
Не так далеко до его памяти, до дня его памяти, до 10 февраля. Вот. И мы, когда начинается пост, читаем вот эту молитву Ефрема Сирина, которую он, собственно говоря, Пушкин воспел в своем одном из своих стихотворений «Отцы пустынники и жены непорочны», чтоб сердцем возлетать во области заочны, сложили множество молитв, но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в дни печальные Великого Поста. Не будем дальше читать. Я думаю, многие знают это стихотворение. Но стоит почитать и это стихотворение, и многое другое, о котором мы говорили сегодня, и того же Анжела. Может быть, обратиться как-то, да, действительно еще вернуться, может быть, к этой теме с вами, дай Бог. Спасибо вам большое за очень такой интересный, пространный разговор в четырех наших передачах о жизни и духовном становлении Александра Сергеевича Пушкина, которого мы все любим, которого мы считаем самым любимым, самым русским нашим поэтом. Он ближе всего к нашей душе, мне кажется.
Ну, потому что он прожил жизнь русского человека и, наконец, выразил, что значит быть русским. Mm-hmm. Его литература, последняя литература и последние главы Евгения Онегина, они нам показывают идеальных русских людей. То есть он как раз-таки вник в то, что значит быть русским. Да, и Татьяна, да, его Татьяна из Евгения Онегина, она как бы соль. Да, вот его размышлений, рассуждений над тем, что значит быть русским человеком, конечно. Поэтому для нас Пушкин – это все. Потому как, что как он, мы говорим, да. Да, он смог проникнуть в глубины и тайны и выразить это совершенно изумительным языком. И поэтому гений его языка и гений его духовного прозрения, соединенные вместе, не оставляют никого из нас равнодушными. Он, конечно, наша настольная книга вторая после Священного Писания.
Читайте Пушкина. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. До свидания, до новых встреч, надеюсь.
До свидания.